Итак, доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете Вести ФМ «Полный контакт», смотрите «Соловьев Лайв» на Ютьюбе, подписывайтесь, телеграм-канал «Соловьев», ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на нас на Ютьюбе. У нас на связи из Соединенных Штатов Америки Валентин Богданов, СОПКОР ВГТРК в Соединенных Штатах. И, ну, просто настоятельно рекомендую подписаться на его телеграм-канал Валентин Богданов. Валентин, доброе утро. Что Америка, к счастью, как сказал Трамп, постепенно, но уверенно начинает побеждать китайский вирус, как он это называет, специально, чтобы позлить китайцев. Правда, надо отметить, что пока это, по-моему, видно только ему. Потому что тенденция, ну, скажем так, вежливая, пока не явная, к сожалению. Потому что хотелось бы, конечно, чтобы мир уже из этого вышел.
Доброе утро, Владимир. Действительно, ситуация с коронавирусом, она, мягко говоря, не такая, как ее хочет представить Трамп. Но продолжает минимум в 60 округах графствах, так скажем, Соединенных Штатов России число заболевших коронавирусом. Но вообще китайская тема превалирует последние несколько дней в американской, так скажем, новостной повестке. Вторая такая важная история, это, конечно, история вокруг приложения TikTok. Мы все помним, что Трамп затаил большую личную обиду на это приложение, когда пользователи TikTok фактически сорвали его предвыборное мероприятие в городе Талса, в штате Оклахома. Был запущен флешмоб, такой своего рода, как сейчас говорят, был запущен пранк. Запустила его, кстати, довольно пожилая для TikTok женщина, но, как мы знаем, пенсионеры много пользуются этим приложением в Соединенных Штатах. И вот она сказала, что нужно покупать билеты, нужно бронировать билеты на трамповское мероприятие, но не ходить туда. В итоге действительно получилось у них это сорвать. Ну и второй серии этой истории было сорванное же мероприятие в Нью-Гэмпшире, после чего Трамп вообще отказался от проведения ралли, там и коронавирус сыграл свою роль, ну и был уволен глава его предвыборного штаба. И, в общем, сейчас, вчера появилась информация о том, что Трамп дал время до 15 сентября компании Microsoft приобрести TikTok. Если она его не приобретет, то тогда приложение будет закрыто в Соединенных Штатах и для скачивания, и для обновления. 9 самых популярных тиктокеров, как называют этих пользователей, написали открытое письмо Трампу. Общее число подписчиков у них, кстати говоря, 54 миллиона человек. Всего же в США ТикТоком пользуется порядка 60 миллионов человек. Но, в общем, все они просят не отключать ТикТок, но Трамп здесь не преклонен. В общем, ТикТок – это такой очередной окоп, по которому сейчас проходит передовая холодной войны с Китаем. Ну, помним, что таким окопом когда-то была история с компанией Huawei, но вот теперь под раздачу попал и TikTok. Ну а что касается ситуации с коронавирусом, интересно,
сейчас
тоже появилась
Валентин,
информация.
Извини, я тебя на секундочку остановлю. Просто добавить хочу к войне с ТикТоком. В эту войну вмешался даже Цукерберг, который назвал конкуренцию Фейсбука и ТикТок идеологической борьбой. Он это заявление сделал в ходе слушаний в антимонопольном комитете США, в которых участвовали гендиректора Google, Apple, Amazon и Facebook. Цукерберг привел конкуренцию с TikTok в качестве демонстрации того, почему американским технологическим компаниям необходимо сохранять свободу. Мы верим в такие ценности, как демократия, конкуренция, инклюзивность и свобода слова, на которых была построена американская экономика. Многие технологические компании разделяют эти ценности, но нет никакой гарантии, что наши ценности в итоге победят. Например, Китай строит свою собственную версию интернета, ориентированную на совершенно другие идеи, и экспортирует свое видение в другие страны. На что гендиректор ТикТока Кевин Майер ответил, что он намерен сосредоточиться на честной и открытой конкуренции, а не на борьбе с язвительными нападками нашего конкурента, а именно Facebook, выдаваемых за патриотизм. Напомню, что Цукерберг известен тем, что пользуется любыми методами для того, чтобы победить в конкурентной, в кавычках, борьбе. Была опубликована переписка 2012 года между основателем Инстаграм Кевином Систромом и инвестором Мэттом Коллером, которые боялись отказаться от сделки по продаже Инстаграм и Фейсбук из-за возможного гнева Цукерберга. И эти люди нам запрещают ковырять пальцем в носу и что-то говорят о ценностях свободы, уничтожая ТикТок административными методами, говоря, что если до 15 сентября Microsoft или кто-нибудь еще не купит американский ТикТок, то тогда все, хана, Трамп его закрывает. Вот она, свобода слова и честная конкуренция.
Да, и более того, Цукерберг сейчас еще и держит, в общем-то, нос по ветру, ну, потому что большие претензии вообще к американским IT-компаниям у республиканцев, прежде всего, мы все помним эти слушания, которые проходили на прошлой неделе, но вот в частности, вопиющие же факты там всплывали, но вот в частности по поводу того, что Google на 99,7% за последние 4 года ограничил выдачу запросов на сайт, вернее, трафика на сайт Breitbart, очень популярный у американских консерваторов. Это только один из примеров. Другой пример мы тоже все видели по поводу того самого видео о гидроксихлорохине, когда был на 12 часов заблокирован твиттер Трампа-младшего, сына американского президента. Сплошь и рядом пользуются этим инструментарием, но, по сути дела, это такая цензура, и она, в общем-то, в действии, эта цензура. И с радикального крыла, так скажем, американского политического спектра, цензура это становится все причудливее и все более дикой выглядит. Ну вот мы знаем эту историю, которая сейчас разворачивается на наших глазах в городе Луисвилл, в штате Кентукки. Там объектом нападок со стороны движения Black Lives Matter стал выходец Кубы, человек, владелец кубинского ресторана, который накануне собрал вот своих единомышленников, кубинская там община собралась, и они возмущались, они говорили, мы бежали в свое время, и наши родители бежали от кубинского социализма, так скажем, от Фиделя Кастро, ну там можно отдельно на эту тему, конечно, говорить, но не суть. И сейчас они с чем сталкиваются? Стали им рассылать листовки, где перечисляются требования к местным бизнесменам, что 23% сотрудников должны быть чернокожими, покупка 25% продукции должна осуществляться у фирм, которые владеют чернокожей и так далее и тому подобное. То есть, кстати говоря, еще и есть список того, что будет, если эти требования не выполняются. Ну, там и бойкот, и травля в социальных сетях и так далее. Куда этим людям сейчас идти, к кому обращаться, это такой риторический вопрос.
Но раньше это называлось рэкет.
Раньше это называлось рэкет, это чисто мафиозная тактика, и, в общем, этот кубинец, он сам об этом сказал, более того, он недоумевает на этом митинге, он говорил, вот я сам чернокожий, а у меня сын вообще гей, и как же так, я, в общем, вот идеальный, так скажем, персонаж, идеальный избиратель, и как же так до меня это докатилось. Ну, вот так докатилось, а защитить ему его, может, я и говорю, что в Кентукки с полицией еще, может, все нормально в Луисвилле, он там напишет заявление, но если бы человек жил где-нибудь в Сиэтле или в Портленде, ему бы, наверное, было совсем тоскливо, потому что в Сиэтле всерьез сейчас обсуждается инициатива о расформировании полицейских сил. И если раньше, месяц-два назад, когда только начинались эти события, здесь в Америке еще об этом говорили как и о некой гипотетической, ну, совсем крайней ситуации, то теперь даже каким-то, наверное, городским властям в каком-то смысле это и выгодно, потому что денег все становится меньше, а экономика американская продолжает оставаться закрытой, полиция – это деньги, все мы прекрасно знаем, что в Америке уровень преступности очень сильно зависит от уровня доходов жителей того или иного района. Если хорошо налоги собирают, хорошо работает полиция. Плохо налоги собирают, полиция работает неважно или ее вообще нет. Но все мы помним, что вся эта ситуация, конечно, началась с гибели Джорджа Флойда. Многие из этих демонстрантов есть ощущение, что вообще подзабыли, откуда все пошло. Но вот накануне было интересное видео опубликовано, впервые полное, без практически монтажа, ну, может, там какие-то считанные монтажные склейки, видео ареста Джорджа Флойда, сделанное с камеры полицейского. То есть это не Дерек Шавен, а может и Дерек Шавен, но там непонятно. Полицейский, который, в общем, осуществляет с первых секунд, мы видим, как ведет себя Джордж Флойд, видно, что он ведет себя, кстати говоря, не очень адекватно. И самое интересное, там возникает ситуация, когда
Его мы как раз это сейчас показываем на Соловьев Лайф. Угу.
Да, мы вот видим, наверное, там будет фрагмент, или мы его еще увидим, где его пытаются поместить на заднее сиденье внедорожника, и уже в этот момент Джордж Флойд произносит фразу «I can breathe», «я не могу дышать». Это очень важно, мне кажется, это важный такой момент, потому что дальше понятно, что он ссылается на то, что у него клаустрофобия, что он боится находиться в этом автомобиле, тоже непонятно, у него клаустрофобия, а в своей машине, что ли, нет клаустрофобии, его же тоже из-за руля вытащили вот этого такого видавшего виды джипа «Мерседес». Ну, неважно, и дальше, в общем, понятно, что он таким же каким-то сдавленным голосом разговаривает. То есть складывается ощущение, что, возможно, я сейчас не пытаюсь ни в коем случае оправдать полицейского, жуткий поступок, и мы все видели это видео, абсолютно бессердечное, конечно, было поведение с его стороны, но, тем не менее, полицейский, возможно, предполагал, что Флойд каким-то образом симулирует, потому что вот эту фразу, это очень важно, «я не могу дышать», он еще говорил, когда еще никто ему колено на шею не ставил. То есть, возможно, полицейский просто думал, ну, как бы он вот так себя ведет, в общем-то, прикидывается, и, возможно, поэтому он не реагировал должным образом на то, что происходило позже. Но все мы знаем, чем это закончилось, все мы знаем, чему это привело, и вот эта, в общем, волна протестов, которая тогда началась, она и не останавливается в Соединенных Штатах. Все это переросло, и все это приняло еще более уродливые формы, но вот, в частности, ведь после, в общем-то, протестных акций уровень преступности в американских городах так, ну, невероятно.
Ребят, уберите звук видео.
В Нью-Йорке это происходит, происходит это в Миннеаполисе. В Миннеаполисе с такими же проблемами сталкивается городская власть. Все мы помним, как мэр тамошний пытался заигрывать еще в первые дни, ходил на эти митинги, откуда его там со свистом и улюлюканьем выгнали. Ну вот что-то подобное сейчас, видимо, произойдет и в Сиэтле, потому что перехватывает повестку, и несмотря на то, что этих автономные зоны ликвидировали и даже в каком-то смысле отчитались перед Трампом местные власти, ну что власти Портленда, что власти Сиэтла, что вот, дескать, нет у нас здесь автономных зон, никто не сидит в палатках, никто не готовит шашлыки на полевых кухнях, и никто не делает в оружейных мастерских деревянные щиты, с которыми потом идут штурмовать спецназ полицейские. А тем не менее, теперь эти автономные зоны, они же фактически распространяются уже на все эти города, то есть в автономную зону превратится весь Сиэтл. Ну почему? Потому что там не будет полиции, там будет какая-то служба безопасности социальной, непонятная совершенно, какие-то формулировки, совершенно дикие, неотроцкистские, не знаю, что они там собираются, военный коммунизм строить или какое-то распределение общества, какого-то жесткого распределения. Не ясно вообще, нет платформы у этих людей, по большому счету. Анархия, мать порядка, но и порядка тоже, в общем, там немного.
Зато мне нравится, как сейчас пошла такая бешеная веселуха. Трампа обвиняют во всем. Вот я не могу себя отказать в удовольствии. Ода Путину. В Портленде потешили публику живой инсталляции. Так, сейчас попробуем.
Да, я вижу у вас в канале.
Да? Ну да. Вот давайте покажем это видео.
Да. Тут, наверное, надо объяснить, почему так это выглядит.
Да, сейчас я мы попробуем показать. Ребят, удается вывести с моего устройства? Технари могут мне что-то ответить в ухо? Подкажите сюда, пожалуйста. О, вот, и покрупнее, если можно сделать. Или у вас не получается? Да, только я могу, понял. Вот такая ода Путину.
Угу. Ну да.
Валентин, объясни, пожалуйста, что это такое? И там написано, 45-й президент Дональд Трамп, уничтожитель гражданских прав и свобод.
Свобод. Ну вот здесь, видимо, они решили обыграть эту мизансцену. Об этом много говорили, что ездят полицейские в пикапах, в каких-то вот минивенах без опознавательных знаков, хватают несчастных этих членов Антифа, они же дети там, или я не знаю кто, вот заталкивают в эти машины, увозят. Вот чуть ли не послушаешь это, как будто о каких-то полетах смерти, знаете, как в Латинской Америке было, что вот хватали активистов, потом где-то над океаном сбрасывали с вертолетов, с самолетов. На самом деле, даже и полномочий-то у этих федералов, вот, которые здесь вот в этих вот масках нету, то есть всех этих людей, их даже если его там запихнули в этот минивэн, но его отпустят через 2 часа, потому что местная, еще раз говорю, местная полиция ударили в том же Портленде очень жестко по рукам, и то есть, ну, они там защищали, стояли этот суд. Я там был, я видел все своими глазами. Местная полиция вообще не вмешивалась, мы пытались с ними поговорить, они от нашего микрофона бегали, они там боялись вообще собственной тени. Полицейский меня начал снимать на телефон, когда я к нему подошел, и пытался спросить вообще, когда это все закончится. Ну, а вот эти вот федеральные маршалы, они оказались на переднем краю, вот, в общем-то, они здесь у нас запечатлены на этой фотографии, один стоит с каким-то автоматом укороченным, другой запихивает вот этого, видимо, протестующего в машину, или это вообще недавняя сцена, она тоже в Нью-Йорке была, а дальше вот, видимо, это Дональд Трамп, который с палкой для селфи, с каким-то сотовым телефоном, с камерой делает, видимо, селфи, ну, наверное, по логике должен в Москву отправить потом фотографию, отчитаться, видимо.
Да-да, тут же они пишут. В этом плане меня еще рассмешило, что на полном серьезе пишут, что Трамп является его босс Владимир Путин. Поэтому технически с 17 года США – это Советская Республика. Вот, пожалуйста, я все выложил это в Телеграм-канале.
Очень смешно звучит, особенно от этих людей, кто там Советские Республики строит. Да, потому что мы видели, какая республика строилась, например, в том же Сиэтле, и на каких началах, и на каких принципах. Конечно, к советской власти это еще не имеет никакого отношения, и к социализму, наверное, тоже не имеет. Все это, я говорю, анархо-троцкизм, такой жесткий замес, ну, как коктейль Молотова в бутылке, да, который может вспыхнуть от любого прикосновения, непонятно, такая забродившая какая-то жидкость, да, идеологическая. Но, тем не менее, есть потребитель, на разлив это очень хорошо уходит.
Минута.
В общем, потребителей очень много этого всего. Так что ситуация в Соединенных Штатах продолжает оставаться. Она немножко, может быть, успокоилась, но это такое затишье скорее перед бурей, потому что понятно, что последнее, особенно высказывание Трампа по поводу возможного переноса выборов, к этой игре очень, в эту игру очень с большим желанием и энтузиазмом включились демократы, и от этого становится еще более тревожно, уже появляются даже такие версии, что, в общем, если будет маленький разрыв, и Трамп будет не очень сильно обыгрывать своего оппонента Байдена, то вот эти вот штаты на западном побережье, они даже якобы могут не признать результаты, будут
пытаться какие-то... Вместе следить за развитием событий. Вы и слышали Валентина Богданова. Выходите, подписывайтесь на телеграм-канал Валентин Богданов. Сейчас реклама. Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, это Вести ФМ, полный контакт. И у нас сейчас не только я, Владимир Соловьев, но и Владимир Владимирович Корнилов. Смотрите нас также, Соловьев Лайв, на Ютьюбе. Подписывайтесь на телеграм-канал Корнилов. На телеграм-канал Корнилов, если вы подписываетесь, вы знаете все и обо всем. Владимир Владимирович потрясающе интересный ведет канал. Ну и, конечно, ставьте лайки. Мало лайков. Ставьте больше. И смотрите нас, Соловьев Лайв, на Ютьюбе. Владимир Владимирович, рад вас слышать. Как вы отдохнули?
Рад вас приветствовать, Владимир Владимирович. Ну, отдыхал я так условно, можно сказать. Я сейчас 2 недели отпуска и в ДНР съездил, и в Крым съездил. В общем, по всем знаковым для себя местам. Вот. Но последние дня 3-4 вот действительно решил хоть немного отдохнуть, поваляться. Очень хорошо. Крым всегда прекрасен. Сейчас, конечно, он забит полностью. Вот. И, кстати, что-то украинская пропаганда замолчала о пустых пляжах Крыма. И сейчас действительно, скорее, там проблемы действительно перенаселенности. То есть, вы не поверите, но уже встречал крымчан, которые ворчат, типа, понаехали. То есть, все признают, что такого наплыва туристов, а значит, прибыли для бизнеса местного не было со времен Советского Союза. Вот. Но при этом, как обычно, конечно, появились и ворчащие, которые не понимают, что, собственно говоря, и налоги благодаря этому в Крыму появятся. И при том, что полсезона-то, в общем-то, из-за коронавируса пропущены, то, в общем-то, это будет важный такой приработок, что ли, крымскому бюджету. При этом хочу заметить, я ведь в Крыму бывал очень часто, неоднократно. Офис у нас в Севастополе, в Симферополе был, у Института стран СНГ, где я работал. Таких дорог там, конечно, не знали никогда. Вот которые сейчас там достраиваются, строятся, трасса Таврида. То есть это просто неимоверные изменения за те несколько лет, которые с Крымом произошли в Российской Федерации. Это просто... Вот на глазах город меняет, Крым меняется, город Севастополь, где я был, меняется. Но при этом, конечно, создаются и некоторые неудобства. В частности, пробки огромные из-за того, что масса ремонтных работ идет и строительных работ. И опять-таки хватает, конечно, и скептиков, ворчунов.
А что с инфраструктурой отдыха и с ценами?
Ну, знаете, цены, конечно, выросли на летний сезон. Так было всегда, на самом-то деле, в Крыму и на всех курортах. Конечно, сами крымчане рассказывают, что эти цены выше, чем в России, в Москве, точнее. Вот, но не совсем это так. Хотя, да, поразительно дорогой бензин там, конечно. Поразительно ужасная мобильная связь. В том числе почему-то наши российские общие операторы там скорее издеваются, чем эту связь налаживать. Причем это уже не первый год происходит. И никак не связано с коронавирусом или еще чем-то. Вот. Но при этом, конечно, отели строятся, инфраструктура развивается. То есть я бы не идеализировал ситуацию, но при этом и не драматизировал. Масса ресторанов, причем вы тут упоминали, что на верандах сидят, да? В Крыму сидят всюду, везде, причем все рвутся на веранды, само собой, поскольку воздух, море, чайки и так далее. Но не всем хватает мест на верандах, поэтому сидят внутри. Всюду висят строгие предупреждения о том, что вход в масках и в перчатках, и только в масках и перчатках. При этом я не встретил, честно, ни одного человека в масках, перчатках или в чем-то еще подобном нигде в Крыму, кроме разве что водителей троллейбусов, которых заставляют их носить. А так не встретил я же ни одного человека. Вот, то есть ресторанов много, много стритфуд пооткрывалось, я так понимаю, сезонные. Я не видел недостатка, знаете, в сидячих местах в этих самых заведениях, при том, что, повторюсь, пляжи забиты даже во время заката. То есть сами севастопольцы, крымчане после работы едут на те пляжи, которые днем были забиты туристами, а вечером они забиты коренными жителями. То есть, еще раз говорю, не все так трагично. Многие, конечно, много объектов быта появилось и работает. Много музеев закрыто по-прежнему из-за того, что соблюдаются ограничения. Это, конечно, им минус. Они теряют в значительной степени прибыли. Вот. Но в целом немало объектов работает.
Гостиницы-то хорошие появились? Не только Мрия.
Знаете, Сбербанком было достроено. Вот, появились масса всевозможных мелких, небольших гостиниц появилась. Я-то был в старом проверенном, которым еще и при Украине отдыхал. И эта гостиница улучшила в Севастополе. Не буду рекламировать, а то еще...
А как с водой обстоятельства?
Сейчас к воде скажу, но я хочу сказать, даже самые дорогие гостиницы сейчас забиты. То есть я вот заранее просто забронировал, поэтому у меня было время. С водой, вы знаете, все идет. Во всяком случае, в крупных городах вода есть, но многие жители говорят, что их предупреждают, что осенью могут быть проблемы, видимо, когда закончится сезон. В некоторых там хозяйствах уже ввели графики для подачи воды. И вот, собственно говоря, есть опасения, что после сентября, наверное, могут вести графики подачи воды и в тех самых крупных городах. То есть, во всяком случае, крымчане признают, что действительно была малоснежная зима, поэтому реки обмелели и водохранилища забиты, не заполнены фактически, боятся того, что будут перебои с водой, ожидают, что с октября-ноября.
Интересно, как эту проблему можно решить? В Израиле ставят опреснительные станции гигантские, но это в любом случае вопрос не одного месяца.
Это серьезные вложения, конечно, и значительное время. При, принципе, я знаю, что вырабатываются какие-то проекты по доставке воды через водопровод, который построят через тот же мост. Но, опять-таки, я не знаю, насколько это займет времени и денег. Но вот в Крыму, во всяком случае, ходят упорно слухи, что где-то только к 2022 году как-то собираются решать эту проблему. А пока что готовятся к перебоем. При этом, понятное дело, винят Украину. Если Украина думает, что она повысила лояльность крымчан по отношению к ней этими блокадами, перебоями со светом, с водой и так далее и тому подобное, то они глубоко ошибаются. Конечно, в Крыму даже самые скептики, самые, которые там ворчали по поводу понаехавших и так далее, конечно, и в страшном сне не видят возвращения на Украину. И те же дороги, которые там сейчас строятся, лишнее подтверждение тому, что, в общем-то, при Украине там совершенно ничего не делали, а могли бы. Так что в этом смысле,
народ, конечно, пишет, при всяком ворчании... говорит, был в Судаке еще в украинское время небо и земля. Вот за последние годы насколько изменилось.
Все меняется на глазах буквально. Я-то был те же часто на в Крыму, когда он был еще в составе Украины. Он-то всегда был русским Крымом.
И мы сейчас как раз показываем камеры крымские, показываем, что в Крыму происходит.
Ой, там, конечно, не протолкнуться. Я же давно не видел такого количества людей, да, собственно, никогда, наверное, не видел. Все буквально забито, люди ходят. Так вот, я к чему. Я был последний раз там, собственно говоря, уже в российском Крыму несколько раз. И вот даже за те полтора года, что я там не был, даже вот сейчас, по сравнению с тем еще уже российским Крымом, произошли кардинальные изменения. Какой аэропорт в Симферополе построили? Опять-таки вспоминаю страшные воспоминания о том, что собой представлял этот аэропорт в украинские времена. Это просто жуть. Я там провел немало времени, благодаря Коломойскому и его авантюрной авиакомпании. Вот там часами можно было сидеть и не дождаться самолета. И теперь, вы не представляете, это шикарный красавец. Очень вам рекомендую, Владимир Рудольфович, туда съездить. Мы вот ходили по набережной Соловьева и вспоминали вас, говорили.
Ну, есть...
По улице Соловьев.
Да, но это совсем другой Соловьев просто.
Ну да, в общем, я тоже по улице, на набережной Владимира Корнилова ходил, понимая, что это другой Корнилов, тем не менее, все равно было приятно.
Я был последний раз в Крыму еще в советское время, то есть в 80-е, я отдыхал в Планерском. Так что коктебельно. То есть это даже страшно сказать,
вам,
конечно, сколько лет назад.
Вам там отдохнуть, конечно,
получится,
не дадут, я понимаю. Я и то маскировался в шляпе до этих черных очках. Вот, и то мне кричали: передайте привет Владимиру Рудольфовичу.
Ну, может, осенью, когда народу чуть поменьше будет, а бархатный сезон по-прежнему. Хотя тогда уже пойдет телевизионный эфир. Ну, будем думать. Владимир Владимирович, а может, очень просто сделать? Может быть, смотрите, вот Украина не поставляет воду, да, они давно перекрыли. А мы на Украину поставляем чуть ли не все. И до сих пор не ввели ни жесткие экономические санкции, даже по ГСМ им их не прижали. Так может нам просто, вежливо говоря, поставить условия? Если там вода не идет, то, пожалуйста, жесточайшие экономические санкции, вплоть до блокады, в частности, горюче-смазочных материалов.
Честно говоря, я удивляюсь, почему так, как-то, на мой взгляд, недостаточно активно мы действуем вот по направлению вот этого скандала с перекрытием воды. На самом деле Украина сознательно создает тяжелую ситуацию для населения, ситуацию, которая ведет к гуманитарной катастрофе потенциально. Я надеюсь, мы-то до этого не доведем, решим хоть частично эти вопросы, эти проблемы. Но почему на это так вот активно мы не обращаем внимания на международных площадках? Я считаю, что нужно действительно постоянно указывать на то, что Украина совершает предгеноцидный акт на самом-то деле.
По сути, да.
То есть Украина нарушает все конвенции ООН. То есть ООН признала давно уже, что право на доступ к воде является одним из основных фундаментальных прав человека. То есть по этому поводу нужно давно подавать иски в Международный суд и в Европейский суд по правам человека, как бы мы его не любили.
Да, а зачем?
В кавычках любили, само собой. для того, чтобы об этом говорили. Потому что
да ну,
видите,
Владимир Владимирович, нахрена нам разговоры? Достаточно один раз ввести жесткие экономические санкции, и все станет на свои места. Просто мы каждый раз грозимся и ничего не делаем. Ну реально, мы каждый раз пальчиком грозим и ничего не делаем.
Да, там в этом плане, конечно, я не понимаю, почему эти санкции не делаются зеркальными, адекватными по сравнению с теми, которые вводятся Украиной против России. Конечно, давно бы уже надо. На самом деле, я часто напоминаю, вы знаете, и пример Израиля, как он решал данную аналогичную проблему, на самом-то деле, в 60-е годы, в 67-м, если не ошибаюсь, когда арабские государства скинулись на постройку дамб для того, чтобы изменить течение реки Иордан, соответственно, лишить Израиль воды. И вы помните, наверное, как решил Израиль эту проблему несколькими ракетными ударами, несколькими бомбардировками.
И все закончилось.
И все, да. И заметьте, США, западное сообщество, Израиль оправдали. Мол, они действительно действуют правильно, они имеют право на эту воду.
А нас в любом случае будут осуждать, что бы мы ни делали. Поэтому тоже можно не обращать никакого внимания.
Совершенно верно, но тем не менее, все-таки напоминать и о таких прецедентах, на мой взгляд, надо.
Ну, нет, полезно,
на самом деле нужно действительно, нужно постоянно. Вы же помните, да, как Украина постоянно манипулирует сведениями о том, что якобы в Крыму кого-то там преследуют. То есть любой задержанный уголовник, все, сразу это узник совести и так далее и тому подобное, примеров там не счесть. Ну вот и нужно, соответственно, тем же оружием, ну как минимум, нейтрализовать вот эти самые нападки Украины против России. Ясное дело, что, конечно, США и Запад все равно станут на стороне Украины, и все равно, что бы мы ни делали, будут обвинять Россию во всех смертных грехах. Но для того, чтобы эта тема обсуждалась, в том числе в западной прессе, нужно периодически ее мотивировать, так скажем. Кстати, сегодня день начал с прочтения британской прессы. На первых полосах опять о нас, о русских. Представляете?
Что
на
мы сделали?
Первых полосах. Ну, почти. На этот раз русские хакеры хакнули, украли, значит, e-mail'ы, через секретные e-mail'ы бывшего министра торговли Великобритании. Вот. Причем меня поразило, как описывают, почему же это русские хакеры. Ну, действительно, хакеры украли, это известно. Потом они слили лидеру лейбористской партии. Но почему русские? А все просто. Эти хакеры использовали традиционный для русских хакеров прием фишинга. Ну, то есть засылки ложных ссылок с тем, чтобы заражать компьютер. Я вот поражаюсь, а в какие хакеры, в каких странах не используют эту методику и технологию?
Все и всюду.
Это везде, да, постоянно, это обычное дело. Мы с вами наверняка получаем массу имейлов, где говорится, нажми туда или там срочно получи то по этой ссылке. Ну, то есть это стандартная практика для любых хакеров, в том числе западных. Но все, видите, фишинг, значит, русские хакеры, а кто еще? Так что в этом смысле тоже забавное обвинение против нас. И понятное дело, кто бы потом там не оказался этим хакером, как прыщавый шотландец там, или британец, как вот было с шотландским сторожем каким-то, когда заявили, вот это русский хакер, потому что неграмотно пишет по-английски.
Оказалось, шотландский сторож, который сказал, я ваш английский язык шатал, да, сказал он, да.
Шатлал, да.
Да, шатлал, да. Мы кельты, ваш английский язык шатлали, да.
Ну, видите, но при этом год или два доказывали, конечно же, это российский тролль. Ясное дело. Вот так и с этими российскими хакерами. Мне в этом плане очень нравилось обвинение, да, доказательство в кавычках, того, как эти самые русские хакеры вычисляются. Смотрите, их активность приходится там на там, с 8 утра до 18.00 по московскому времени. Вот все, русские хакеры, понятное дело. А я все думаю, а на Украине они не знают, какой часовой пояс. Они никогда не задумывались, что это могут быть там, какие угодно. Там, те же израильские хакеры, на самом-то деле, с которыми часовые пояса у нас тоже совпадают. Так что вот такие, да, highly likely, и все это.
Но все-таки не могу понять, почему мы ведем себя с Украиной как с больным ребенком носимся. Мы никак не можем понять, что это никакой не больной ребенок, а Украину захватила нацистская власть. То, что они из себя ведут, это действительно предгеноцид по отношению к Крыму. Это откровенный геноцид над жителями Донбасса. А мы все с ними какие-то отношения выстраиваем. Бред.
Ну, видите, у меня уже не раз за эти годы, собственно, и за предыдущие, еще до войны, не раз слышал в Москве фразу: вот теперь-то пришло понимание, вот теперь-то мы начнем действовать. И вот периодически слышу эту фразу, и вот потом что-то где-то сдвигается, там неважно, новый президент пришел год назад, да, там еще чего-то, и говорит: не, ну сейчас все само наладит, сейчас, раз уж такие изменения, то сейчас-то мы уж точно решим. И сразу на время вся активность как-то замирает. Подчеркну, я это слышал с 2004 года, эту фразу, когда еще оранжевый Майдан неожиданно для многих в России победил. Я просто вспоминаю, как знаковые, значимые люди смеялись, когда их предупреждали об этом самом оранжевом Майдане до того. Зато вы бы видели, как потом, когда он начался, тоже началась такая активность, что-то создавать, там, где-то там что-то двигаться. А потом бац, Янукович стал премьером. И опять, знаете, все. Вся эта огня, ну все же уже решено, да, ну чего уж там. И так вот периодами, циклами это все и происходит.
Я надеюсь, что в Беларуси сейчас не пойдет януковизация процесса.
Кстати, вы знаете, боюсь, вот, что она там давно идет.
Вот я про то же. Кстати, сейчас мы показываем в прямом эфире на Соловьев Лайв Крым. Красиво выглядит.
Да, так это еще 9 нет. Люди еще только с завтраков начинают приходить. То есть, смею вас заверить,
может, они просто только возвращаются из моря. Может, это на завтрак как раз люди из моря возвращаются.
Через час-два вы там найдете свободного места. Там сейчас забивают все буквально. Быстро очень. Стоит.
Это Севастополь, Парк Победы.
Ну да, вот я рядом с этим местом и жил, собственно
говоря. А я в Севастополе не был вообще никогда.
Вот это, Владимир Рудольфович, смею вас заявить, город святой, священный. Я, когда в него попадаю, вы знаете, отдыхаю душу. Вот я сейчас побывал в двух своих любимых городах, в Донецке и в Севастополе, буквально за последние пару недель. И ну, такое впечатление, что вот вообще, знаете, очистился от всего, от всей шелухи. А потому что там...
Если уж начали, у нас там две минуточки есть. А что в Донецке происходит?
В Донецке, ну, вы знаете, там, конечно, масса тоже проблем. Проблемы с паспортами ДНР большущие. Все мне в один голос сразу начинают жаловаться. При этом город более живой, чем было раньше летом. Но тут несчастье, как говорится, помогло. Многие не могли выехать из-за вируса. Очень большие проблемы, конечно, были на границах. Причем со стороны российской, в связи с тем, что в ДНР отменили всякие ограничения на передвижение через границу. И многие вот почитали эту новость, и знаете, из Читы, из Владивостока, там, откуда, из Москвы, поехали там, к родственникам, друзьям, к знакомым, и вдруг на границе стали выяснять, ну, не поддались новостной повестке, так скажем, на границе стали выяснять, что для россиян-то ограничения на выезд не снимали. И вот тут, конечно, надо бы решать эту проблему, потому что я видел такие трагедии там на границе, и ничем помочь людям, по большому счету, не мог. Да, так что тут, конечно, очень много проблем, но при этом, конечно, жители Донецка все равно живут, работают и смотрят ваши передачи, потому что, я не знаю, но только ленивый не останавливал меня и не комментировал вас, нас и, конечно же, особо вопросов по украинским экспертам.
Ну, одного украинского эксперта мы убрали, так что народу, как я понимаю, понравилось. А то, что в Донецке... А в чем проблема? Почему вдруг возникла затычка с паспортами ДНР?
Ну, не хватает, я так понимаю, ресурсов там, в Донецке. То есть с российской стороны вроде бы проблему решили в основном. Там сейчас без особых задержек идет. У тебя есть паспорт ДНР, ЛНР, подаешь и действительно в течение 2 месяцев, а то и раньше, получаешь российский паспорт. Но, конечно, количество выданных российских паспортов было бы гораздо больше, если бы не вот эта вот трубка бутылки, знаете, это горлышко
бутылочное
бутылки,
горлышко, да.
Которая
Будем выяснять, что можно сделать. Будем пытаться помочь. А я смотрю, как постепенно к 30 тысячам подбирается количество людей, которые сейчас нас одновременно смотрят. Если это будет установлено, это будет рекорд нашего утреннего эфира в этот час. Так что, Владимир Владимирович, вот прямо сейчас, перед уходом на новости, готов вас поздравить. Да, 30 тысяч, один человек. Владимир Владимирович, это случилось на вас. Телеграм. Канал Корнилов, телеграм-канал Соловьев. Смотрите Соловьев Лайв на Ютьюбе. Подписывайтесь. Видите, Крым дал возможность поставить рекорд. Новости.